Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 26 ноября, четверг. Россия стала активнее дискредитировать высшее государственное и военное руководство Украины с помощью, цитата, «пророссийских СМИ, журналистов и агентов влияния», в том числе на территории Украины. Об этом 25 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Цель Кремля, по их словам, спровоцировать недоверие к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитировать их деятельность по урегулированию ситуации на фронте войны с Россией. Может ли у Путина быть компромат на Зеленского и его окружение? Как отреагируют украинцы? И может ли сам Зеленский защищаться таким образом от критики накануне спорных шагов на Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это политический аналитик Александр Кочетков, медиаэксперт и шеф-редактор издания «Детектор Медиа» Наталья Лигачева, а также Александр Скипальский, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 1992-94 годах, генерал-лейтенант запаса. 0800-300-403, напомню, наш номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем свежие новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Европейский Союз продлит экономические санкции против России на 6 месяцев без обсуждений. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Решение должны принять 10 декабря, когда состоится встреча лидеров ЕС. Напомню, что Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности и независимости Украины. Россия доставила в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины очередной гуманитарный конвой. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, доставка груза снова прошла с грубым нарушением норм международного и внутреннего законодательства. Украинская сторона осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Информационные ресурсы группировок ДНР и ЛНР сообщают о том, что российские грузовики доставили якобы медицинское оборудование и лекарства. Министерство иностранных дел Украины неоднократно направляло ноты протеста в МИД России из-за так называемых гумконвоев. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе три раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки и Водяново. Потерь нет. О нарушениях украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Франция инвестирует около 70 миллионов евро в модернизацию Попаснянского водоканала в Луганской области. Об этом сообщил посол Франции Этьен де Пансен. Посол указывает на то, что водоканал поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и на неподконтрольные районы. Напомню, 23 ноября Кабинет министров Украины запретил отключать от электроэнергии Попаснянский водоканал. Ранее Луганское энергетическое объединение отключало электроэнергию водоканалу по причине его задолженности в 180 миллионов гривен. 12 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в области также выявили 476 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев, 197, выявили в Мариупольской ОТГ. На Луганщине 2 летальных случая от осложнений ковид и 132 новых случая заражения за сутки. Больше всего новых заражений зафиксировали в Северодонецке. По прогнозам синоптиков, завтра, 27 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 5 тепла.
Друзья, это были новости. Также наша команда «Радио Донбасс Реалии» держит в поле зрения все интересные публикации в украинской мировой прессе, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать сегодня.
Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что только 5% жителей ОРДО хотят вернуться в состав Украины. Этим он вызвал бурное обсуждение в соцсетях, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Блогер отмечает, что бравада правителей группировки раздражает уже даже ярых сторонников русского мира, потому как давно понятно, что новообразование, которое мнит себя государством, ни под каким соусом не нужно России. И по мнению Молчановой, границы с остальной Украиной держат на замке не из-за коронавируса, а потому что Украина не Россия, как сказала пропагандистка Майя Пирогова. Подробнее читайте в материале «Донбасс уводят от Украины». Но куда? Донецкий дневник. Видавництво «Старого Лева» выпустило в свет книгу донецкого журналиста Станислава Асеева «Светлый путь. История одного концлагеря». В ней Асеев рассказывает о месяцах, проведенных им в плену боевиков группировки ДНР. Об этом пишет сайт «Свои Сити». Издание напоминает, что Асеев был в плену группировки ДНР 2,5 года. Большую часть времени его держали в помещении бывшего арт-центра «Изоляция», что теперь служит тюрьмой. В книге Асеев в деталях описал пережитое. Подробнее читайте на сайте «Свои Сити». Эстония помогает Луганской области внедрять диджитализацию в регионе. Об этом пишет «Восточный вариант». Издание отмечает, что Эстония – лидер среди стран ЕС в области электронного управления. Вся коммуникация между гражданами и государством в этой стране происходит исключительно в электронном виде. Сейчас, по данным сайта, Департамент инновационного развития областной администрации изучают опыт страны в объединении территориальных общин. Подробнее в статье «Диджитализация Луганщины. 7 проектов, которые внедряют электронную демократию». На сайте «Восточный вариант».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро, напомню, мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы сможете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольное ее части. Поговорим мы о сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины вчера. Они сообщили о том, что Россия стала активнее дискредитировать высшее государственное военное руководство Украины с помощью пророссийских СМИ, журналистов и агентов влияния в Украине. Цель – спровоцировать недоверие к высшим должностным лицам Украины и дискредитировать их деятельность по урегулированию ситуации на фронте войны с Россией. Обсудим вот это сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины. Может ли у Путина быть компромат на Зеленского и его окружение? Как может отреагировать украинское общество? А может быть, сам Владимир Зеленский таким образом защищается от критики накануне непопулярных и спорных шагов на Донбассе? Это все мы обсудим в студии. Также поговорим вот о чем. Какой закон о коллаборационизме нужен Украине? Мобильный госпиталь развернут в здании областной психиатрической больницы в Славянске. И как Чехия справляется со второй волной коронавируса. Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
За сутки 25 ноября коронавирус в Украине побил очередной рекорд – 15 331 новый случай. Врачи говорят, что при таких цифрах система здравоохранения может не выдержать. Чтобы снять нагрузку с больниц в Киеве, Одесской и Донецкой областях, решили еще в октябре обустроить мобильные госпитали. Как выяснилось, на Донеччине этот госпиталь развернут в здании областной психиатрической больницы в Славянске. Хотя раньше говорили о Краматорске. Что уже сделано? Можно ли жителям Донбасса быть спокойными, что в случае тяжелой болезни они получат место и кислород? В этом разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Важно отметить, что до этого момента формально в стране все еще есть больничные места под ковид. Несмотря на то, что вы часто можете слышать о случаях отказов госпитализации или нехватки кислорода для пациентов. Врачи и чиновники объясняют это либо сбоем в алгоритме, либо спецификой подсчета больничных мест. А известный волонтер Леся Литвинова говорит, что в МОЗ поинтересовались, наконец, ее данными о таких случаях и сокрушались, что не видят всей картины. В Донецкой области заполненность коронавирусных мест сегодня составляет меньше 60%, а мобильный госпиталь должен развернуться при 70%. Валентина Чуботенко работает заместителем главврача горбольницы номер 3 Краматорска. Здесь лечат коронавирусных больных. По словам доктора Чуботенко, в больнице для этих пациентов предусмотрели 200 коек. При максимальной загрузке в октябре больные заполнили 151 место. В ноябре ситуация в больнице стабилизировалась, и потребности в дополнительных койках нет, уверяет Валентина Чуботенко.
На лікуванні знаходиться 95 пацієнтів з пневмонією, підтвердженою коронавірусною та з підозрою. Щоденно поступа десь 10-15 і виписуються 7-8 пацієнтів.
Но ситуація може змінитися. О том, що місця для больних можуть швидко заповнитися, говорять і доктора, і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Сергій Дубров, доктор медицинських наук, так говорить Радіо Свобода о последствиях ежедневного росту больних.
Ми всі маємо розуміти, що якщо кількість осіб, які хворіють нових захворювань, щодня буде 15-20 тисяч, медицина ляже. І просто в нас будуть ті кадри, які ми бачили під час першої хвилі на півночі Італії, да, тобто трупи на підлогах, трупи в приймальних відділеннях.
Щоб зняти нагрузку з системи охорони здоров'я, в Україні рішили обустроїти мобільні госпіталі. 3 ноября в парламенті міністр охорони здоров'я Максим Степанов сообщил, що первими їх розвернуть в Києві, Одеській і Донецькій областях. А 5 ноября Максим Степанов уточнил, что на Донеччине мобильный госпиталь обустроят в Краматорске.
Розглядається декілька варіантів, де саме він буде розгортатися. Ми розраховуємо десь 500 до 1000 ліжок.
9 ноября Александр Піденко, начальник отдела департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, сказал, что о мобильном госпитале в Краматорске окончательного решения нет. 16 ноября понимание финансирования появилось. Правительство распорядилось дать деньги на развертывание мобильных госпиталей в Донецкой и Одесской областях, а также в Киеве. Это 118 миллионов гривен. Из них Донецкая область для закупки товаров, работы и услуг, необходимых для обустройства госпиталя на 200 коек, должна получить по решению правительства 17,6 миллиона гривен. 18 ноября Александр Пиденко снова ответил радио «Донбасс Реалии», что окончательного решения о развертывании мобильного госпиталя в Краматорске нет. 23 ноября мы получили также ответ исполнительного комитета Краматорского горсовета. В нем говорилось, на сегодняшний день, это 23 ноября, исполком Краматорского городского совета распоряжений не получал. Все это время число больных росло. 25 ноября радио «Донбасс Реалии» в который раз поставило вопрос об устройстве мобильного госпиталя перед чиновниками Донецка областной администрации. Вот что ответил Александр Пиденко.
Щодо мобильного госпиталя, облдержадміністрацією розглядається план заходів щодо розгортання мобильного госпиталя в Донецькій області.
По інформації чиновників, в госпиталі буде 200 коек, їх будуть обслуживать 9 бригад медиків по 12 чоловік в кожній. Окончательне рішення – госпиталь розвернуть в Слов'янське, в зданні обласної психіатричної лікарні. Подробності розказав народний депутат, глава парламентського комітету по вопросам здоров'я нації Михаїл Радуцький.
Площа будівлі 7 тисяч квадратних метрів. Вона забезпечена і теплопостачанням, водопостачанням. Найголовніше – це достатня кількість електричества.
А от з закупками, які повинні зробити обласні чиновники, є задержки. От що говорить Радуцький.
Область ще не зробила закупівлю медичних препаратів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування, обладнання тощо, але вони кажуть, що вони цим займаються, що все буде виконано.
Розвертування госпіталя відбувається, коли загруженість коек в регіоні превысит 70%. На 25 октября, по данным областной администрации, в регионе было занято 55% коек. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Электронная петиция с предложением к Владимиру Зеленскому разработать проект закона о коллаборационизме набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Ее автор Станислав Лишенко предлагает закрепить в законе понятие «коллаборационист» и «пособник оккупантов». Но тема ведь звучит не впервые. Мы уже 7 лет слышим от экспертов и политиков то о коллаборантах, то о военных преступниках, то об амнистии. Если все это нужно Украине, то почему до сих пор не принято? Это вообще разные законы или один? И есть ли какой-то из них уже на бумаге? Радио Донбасс Реалії объясняет максимально просто.
Закон про коллаборантов. Яка його загальна філософія? Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2017 році заявив про потребу ухвалити закон про колаборантів. Тоді він сказав, що головний критерій покарання – кров та життя українських солдатів на руках. Проте це не зовсім так. Кров на руках – кримінальний злочин, який і так існує в Українському кримінальному кодексі. Поняття ж колаборантів нове для правового поля України, адже до війни у ньому просто не існувало потреби. Поняття колаборант вводиться для тих, хто сприяв окупаційним силам, і, можливо, те, що він робив, важко кваліфікувати за існуючими кримінальними статтями, але допускати таку людину до державного управління ризиковано. Як правило, йдеться про заборону обіймати посади в органах влади на певний термін. Що є на папері? За 7 років було 2 проекти такого закону. Перший подала до Верховної Ради група депутатів на чолі з Ігорем Лапіним з Народного фронту. У 2019-му проект був відкликаний. Інший подала група розробників на чолі з активістом Віталієм Овчаренком та юристкою Іриною Лоюк, також у 2017-му. І цей проект теж був відкликаний у 2019-му. Петро Порошенко, будучи президентом, анонсував подібний законопроект, але цей варіант так і не з'явився. Наприклад, проект Лоюк-Овчаренка пропонував обмеження на заняття посаду 25 років. Критерій колаборанта – він обіймав посади в органах окупаційної адміністрації, організовував псевдореферендум, брав участь у бойових діях без убивств і пограбувань, бо це вже кримінал, або робив інформаційні кампанії проти української державності. Як пояснювала Ірина Лоюк, питання до людини мають виникати вже в той момент, коли вона претендує на державну посаду, тобто перевіряти всіх підряд немає потреби. Сьогодні, у 2020-му, знову ж Арсен Аваков нагадує, що такий закон потрібно ухвалити, але як такого проєкту ще немає. Його ухвалення кілька разів вимагали на мітингах під Офісом президента, а тепер от за допомогою петиції. Зараз проект закону розробляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у пакеті перехідного правосуддя. Тож важливо розуміти, якщо такий закон ухвалять, кримінальні злочини залишаться у Кримінальному кодексі, де вони й були. Але з'являться адміністративні обмеження за дії, котрі раніше були просто неактуальні для українських реалій. Закон про амністію. Його загальна філософія. Її корені в Мінському процесі, тому що це єдиний із законів, який прямо вимагається Мінськими угодами. Там є пункт про заборону переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей. Далі починається вільне трактування сторонами конфлікту, під час якого Росія зазвичай має на увазі звільнення від відповідальності усіх бойовиків, а Україна – тих, хто не вбивав, не катував, не брав до рук зброю, не вчиняв іншого насильства. Що є на папері? Попередній проект закону про амністію був поданий до Верховної Ради ще в 2014-му Петром Порошенком. Він був проголосований, але ні підпису, ні вето президента так і не отримав. За ним усі бойовики звільнялися від кримінальної відповідальності за умови, що вони протягом місяця з моменту набрання чинності законом звільнили або не отримують заручників, добровільно здали зброю та вибухівку, не займають адміністративні та інші будівлі. Проти них мали бути закриті всі кримінальні справи, скасовані адміністративні штрафи, але було зазначено, що дія закону не поширюється на тих, хто скоїв важкі злочини. Зараз Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій розробляє новий закон, знову ж у пакеті перехідного правосуддя. Віце-прем'єр Олексій Резніков зазначив, що цей проект має бути готовий взимку навесні 2021-го. Закон про воєнних злочинців. Що є на папері? З трьох, про які ми говоримо, лише цей законопроект є не ідеєю, а реально існуючим документом. Він навіть уже ухвалений в першому читанні, у вересні. Яка його загальна філософія? Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу, так, щоб там був виписаний склад воєнного злочину. Бо зараз такої категорії у законодавстві України немає. І тоді вже Національне слідство і суд зможуть розслідувати воєнні злочини та, відповідно, засуджувати за них. Голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук пояснює, що закон приводить норми права до, так би мовити, норм життя, в яких опинилися люди під час війни. Українці стали свідками масових викрадень, тортур людей на підвалах, використання населення в якості живого щита і багатьох інших жахливих речей, за які досі не було належної відповідальності. Цей закон також виведе з-під можливої амністії воєнних злочинців, адже якби Україна не прописала в майбутньому закон про амністію, за міжнародним правом амністувати за злочини проти людяності не можна.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Друзья, скоро рождественские и новогодние праздники. Мы предлагаем вам обратиться со словами поддержки людям, которые живут на неподконтрольной части Донбасса. Сделать это очень просто. Позвоните на наш номер 0800 300 403. Он круглые сутки, 7 дней в неделю работает в режиме автоответчика, кроме будней с 17 до 18 часов по Киеву, когда у нас прямой эфир. Еще раз, 0800 300 403, кроме будней с 5-6 вечера по Киеву, звонки бесплатные. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите. Представьтесь, расскажите, откуда вы, и скажите несколько слов, которые вы бы хотели адресовать людям в оккупации. Наша просьба. Давайте попробуем оставить в стороне обиды, политику, претензии и просто поддержать людей, которые уже в седьмой раз вынуждены встречать Рождество и Новый год на обнищавшей, напичканной вооруженными людьми с непонятным статусом, а еще и максимально изолированной от остальной Украины территории. Поверьте, там жить хуже, чем может показаться, и ваши слова могут вернуть надежду какому-нибудь человеку, который отчаялся от жизни в оккупации. Показать, что украинцы на самом деле едины, несмотря на попытки соседнего государства внести разлад. Также вы можете позвонить и из оккупации, передать пожелания людям в свободной Украине. Лучшие ваши слова поддержки и пожелания людям в оккупации прозвучат в нашем эфире. Еще раз напомню, 0800 300 403, кроме будней, с 5 до 6 часов вечера по Киеву. Звонки бесплатные.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
А пока переходим к разговору нашей студии. Россия стала активнее дискредитировать высшее государственное и военное руководство Украины с помощью пророссийских СМИ, журналистов и агентов влияния. Об этом 25 ноября сообщила служба связи с общественностью Главного управления разведки Минобороны Украины. Цель Кремля, по их словам, спровоцировать недоверие к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитировать их деятельность по урегулированию ситуации на фронте войны с Россией. Может быть, у Путина есть компромат на Зеленского и его окружение? Как отреагируют украинцы на его публикацию? А может быть, сам Владимир Зеленский защищается таким образом от критики накануне спорных, неоднозначных шагов в деле урегулирования конфликта на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Что значит это вот сообщение службы связи с общественностью Главного управления разведки Минобороны Украины с политическим аналитиком Александром Кочетковым? Он с нами по скайпу. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также с нами медиа-эксперт и шеф-редактор издания «Детектор Медиа» Наталья Лигачева. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединится к нашему разговору также генерал-лейтенант запаса Александр Скипальский. К сожалению, в самом Главном управлении разведки Минобороны отказались комментировать вот это вот сообщение, назвали его слишком мелочным для того, чтобы его обсуждать, но мы все-таки обсудим. Наш номер 0800 300 403, обращаюсь к нашим слушателям, ждем ваших звонков, мнений, реплик по теме разговора в студии. Звонки бесплатные со всей территории страны. Александр, ну вот как вы воспринимаете это сообщение от службы связи с общественностью Главного управления Минобороны Украины? Переживаете за Владимира Зеленского, высшее государственное политическое руководство Украины?
Ну, во-первых, я посмею напомнить и высшему политическому руководству страны и всем нашим зрителям, слушателям, что у нас вообще как ни крути, но гибридная эта война продолжается. Несмотря на то, что там будут заседания, форматы, тарманские, там, минские и прочее, прочее, но никто не отменял гибридную войну, в которой, да, стороны в первую очередь информационно пытаются нанести друг другу урон. Во всяком случае, про Россию можно так говорить, что она так или иначе пытается нанести урон. С другой стороны, мы хорошо помним, как мы, я лично там критиковал Петра Порошенко за то, что он в своем, так сказать, патриотическом порыве, в желании там стать защитником Отечества и все такое прочее, дошел, ну извиняюсь, до полного маразма, когда появились плакаты «Либо я, либо Путин» перед выборами. Я, честно говоря, не ожидал, что та новая власть, которая критиковала за это лицемерие и за этот раскол общества, она, пардон, пойдет по тому же самому пути. То есть не поменяв, по сути не поменяв работников, не поменяв подходы, они, новая власть, упирается в то же самое. Теперь, значит, любые просчеты, бестолковость, нечестность, коррупционное деяние – это, оказывается, не просчеты, не грехи новой власти, а это, оказывается, враждебная деятельность Кремля. Ну, ребята, хорошо устроились, но Порошенко это не помогло. Извините, ну, при чем здесь какое-то там ГРУ или ФСБ России, если, скажем, президент Зеленский обещает там невиданные аукцион щедрости, помощь там малому среднему бизнесу и так далее, а его же экономист работающий в офисе президента Тимофей Балабанов, говорит, что денег нет и не предвидится, то вас не надо дискредитировать. Вы внутри себя разберитесь, чтобы сами себя не дискредитировать.
Александр, а что вас настораживает? Ну а почему вы действительно не верите в то, что украинская разведка узнала про планы Кремля, допустим, опубликовать какой-то компромат на Владимира Зеленского или других его соратников, и действует на опережение? Вы говорите о том, что они оправдываются наперед за какую-то критику, боятся критики самих украинцев.
Именно, боятся критики самих украинцев, но слово-то разведка узнала о том, что Россия будет пытаться опорочить наших государственных деятелей. Да это известно изначально, я с этого начал. Здравствуйте вам, да еще даже когда не было гибридной войны, в 2004-2005 и прочих, они уже пытались это делать. Надо же, какая новость, она сопровождает вся эпоха независимости критикой, нечистоплотной в ряде случаев, издевательской, фейковой в ряде случаев с той стороны. Экая новость. Надо ли быть специалистом в разведке, чтобы это открытие совершать? Не надо. Надо к этому готовиться. Надо иметь четкую информационную стратегию и защиты национальных интересов, и защиты репутации наших государственных деятелей. Но, пардон, и государственные деятели не должны подставляться так, чтобы очень легко было опорочить. Неадекватность политических деятелей, руководящих в стране, она ударяет значительно сильнее, чем фейки, в которых, слава богу, иностранные, в которых наше общество кое-как, но все-таки научилось разбираться.
Хорошо, а почему сейчас распространили такое сообщение с вашей точки зрения? К чему готовится Владимир Зеленский? То есть получается, что, вы допускаете такой вариант, что Кирилл Буданов, который возглавил Главное управление разведки и Минобороны, которого называют другом Владимира Зеленского, таким образом пытается действовать на опережение, сразу же навесить ярлык пророссийского агента на того, кто будет критиковать шаги украинской власти. Но почему сейчас опубликовали 25 ноября?
Я с вами полностью согласен. Мы находимся в преддверии не очень популярных решений. Я говорил о сложнейшей экономической ситуации, когда уже незащищенные статьи государственного бюджета, они не выполняются и очень защищенными. То есть это выплаты бюджетникам, это выплаты пенсии и так далее. Надо вводить карантин. И, скажем, министр Аваков говорит, что надо немедленно вводить, а премьер-министр Шмыгаль говорит, что надо вводить чуть попозже, но все равно вводить. Это тоже непопулярное решение. Все эти вещи, необходимость непопулярных решений. А из Минской группы нам тоже доносятся такие отголоски. Там Сергей Гармаш говорил, что Россия занимает не вполне конструктивную, жесткую позицию, которая в отчасти солидаризуется почему-то с ОБСЕ, это по его мнению участника. То есть куча не всяких приятных вещей. Надо их каким-то образом смикшировать, упредить. Каждый из окружения Зеленского старается внести свой вклад в поддержку хорошего настроения Владимира Александровича. Не в поддержку государственных дел, а в поддержку хорошего настроения у первого человека в стране. Меня раздражает. Не за государство, а за настроение президента борются.
Хорошо, давайте Наталью Лигачеву подключим. Может быть, действительно что-то началось? Потому что, в сообщении службы связи с общественностью ГУР сообщается, что Российская Федерация уже активизировала эти меры по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины с помощью пророссийских СМИ, журналистов и агентов влияния, в том числе и на территории Украины. Наталья, видите уже какой-то всплеск активности критики Владимира Зеленского, в частности, на так называемых пророссийских каналах, агентах влияния?
Мы мониторили с 7 сентября 7 недель по 25 октября, просто в период выборов, множество национальных СМИ и 359 региональных СМИ в 8 областях Украины, таких более восточных и южных в основном. И да, конечно, активизация пророссийских месседжей была ощутимо видна, но это было связано прежде всего, на наш взгляд, с избирательной кампанией. И это продемонстрировало то, что в последнюю неделю рост и всплеск пророссийских месседжей, распространяемых, он был значительно сразу уменьшился. Был день тишины, день выборов, наши подсчеты, анализ показал, что было меньше. А если сейчас всплеск, я не, ну, я абсолютно согласна с Александром, что они постоянно с нами воюют, и что постоянно есть лозунги: «Украина не задержава», «Украина нацистское государство», «Украина зовнішній вплив, внешнее влияние Запада, что нужно дружить с Россией, а мы не дружим», и так далее. Единственное, что мы какое изменение зафиксировали вот во время этого мониторинга, это то, что да, больше стали критиковать именно Зеленского. И мы это видим по телеканалам того же Медведчука, ну, которые являются основными на самом деле у нас пророссийскими СМИ, которые распространяют месседжи, близкие к кремлевским. И это объяснимо, может быть, и тем, что ведь во время президентских выборов пророссийские СМИ более-менее лояльно относились к Зеленскому. Да? Они в основном тогда мочили Порошенко. А когда теперь Зеленский не стал, все-таки, ну, надо сказать, что он более проукраинский, чем, наверное, ожидали в Кремле, то они его сейчас часто сравнивают, говорят о том, что это Порошенко номер два, и критикуют с тех же позиций, что он не хочет там крепить дружбу с Россией и так далее. То есть личные нападки на президента Зеленского действительно, ну, усилились. Этого нельзя отрицать. Но я согласна с тем, что вряд ли СБУ сейчас, ну вот что это является новостью, да, которую нужно было бы обнародовать СБУ, потому что даже по тому мониторингу, который мы видим, очень часто пророссийские месседжи, их сложно отличить просто от критики нормальной украинской власти, да, которая, ну, всегда будет и должна быть в оппозиционных СМИ. Просто другое дело, что не надо было допускать существование в Украине вообще пророссийских СМИ как таковых, да, ну, настолько грубых, как телеканала Медведчука, что сделал и при Порошенко, и продолжается при Зеленском. Это другое дело. Ну, то есть я тоже достаточно скептично отношусь к этому заявлению СБУ, но критика Зеленского, она, да, она усиливается сейчас.
Наталья, а вот в контексте шагов Владимира Зеленского и его команды вот в Минске, в контексте урегулирования конфликта на Донбассе, что там говорят, ну вот касательно Владимира Зеленского, потому что вот много акцента в этом сообщении Главного управления разведки касается, что дискредитирование их деятельности касательно как раз урегулирования ситуации на фронте войны с Российской Федерацией, большое внимание уделяется именно этому, что вот, мол, Зеленский не принесет мира, а, наверное, вот Виктор Медведчук принесет.
Да, это один из главных месседжей действительно пророссийской пропаганды, что Зеленский обещал мир, а его не принесет, и, собственно, не принес, обещал там улучшение жизненных условий, а ничего не получается. И это, кстати, можно объяснить еще и тем, что вот эту вот свою во время выборов более-менее лояльных к Зеленскому, теперь, когда идет переворот такой жесткой его критики, надо же чем-то объяснять, и объясняют, очевидно, тем, что он не выполнил своих обещаний, да. И, конечно, про российские СМИ Медведчука, они превозносят всячески Медведчука, который способен принести мир, у них есть мирный план, он готов там вакцинировать всю Украину российской вакциной и так далее и тому подобное. И это, ну, наверное, можно связать с происходящим в Минской переговорной группе. Я этого не отрицаю. То есть усиление вот этих всех нарративов и месседжей в информационном пространстве, да, есть. Единственное, что сейчас мы наблюдали, уменьшился как бы такой нарратив, его распространение, это возможности государственного переворота в Украине. Но, возможно, опять-таки это связано с тем, что Зеленский же теперь уже, ну, государственный переворот связывали с кем? С Порошенко, да, что типа он готовит государственный переворот. А теперь, если Зеленский — это Порошенко номер два в их болезненном представлении, то, ну, как бы уже не в тему будет этот нарратив, да, государственного переворота.
Ну вот об этом государственном перевороте, да, или о том, насколько украинцы готовы протестовать, насколько сейчас предмайданная ситуация, мы еще поговорим. 0800 300 403, номер прямого эфира, говорим о том, что разведка переживает за Владимира Зеленского. Есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем, представьтесь.
Это я, да. Вот хотел бы Наталье Лихачёвой задать вопрос. Вот мы все время говорим о Зеленском, но это фейк, я понимаю. А вот у нас есть скрытый человек, скрытый. Наталья, только так, вопрос и ответ, без всяких там молока. Вот Ахметов, это секретный агент КГБ, сексот КГБ. В 80-х годах вы это все прекрасно знаете. Наталья, когда мы с Ахметовым разберемся? Спасибо.
Так, я не дам возможности Наталье ответить на этот вопрос, потому что он и провокативный, и не касается, ну вот, ее сферы интересов, сфер деятельности. А пока задам вопрос Александру Кочеткову. Александр, получается, Владимир Зеленский боится или его окружение боится, что транслирует вот такие вот месседжи? Если бояться, то чего?
Ну, бояться нет. Бояться я не согласен. Я сказал, что президента всячески пытаются поддерживать, создавать ему психологически комфортные условия. То есть это та самая теплая ванна, в которую погружают любого руководителя Украины, традиционно, да и не только Украины, постсоветских государств точно так же. Вот это желание каким-то образом поддержать, там, выявить свое соучастие, сочувствие, вот это срабатывает с одной стороны. С другой стороны, да, вот когда заговорили, вспомнили там о Викторе Медведчуке, то здесь не просто информационная кампания, здесь просматриваются контуры некого стратегического плана, то есть раскачивание страны, информационная дестабилизация, потом, глядишь, перейдем к каким-то протестным на фоне экономических трудностей, к протестным выступлениям, а там начнем настаивать в качестве выхода из протестных выступлений парламентские перевыборы, и в целом можем получить парламентско-президентскую республику, которая не обращает внимания на что там заявляет или не заявляет, молчит ли Феофаний или там Набанковый, молчит ли президент Зеленский. Это реальная угроза. И все, что мы видим, это совокупность и российских шагов непосредственно из Кремля, и внутриукраинских, но пророссийски настроен. Это надо воспринимать в совокупности, в том числе и по раскачиванию ситуации. Зеленский не боится, потому что он не вполне осознает угрозу, к сожалению. Его окружение, те, кто осознают, не хотят портить настроение президенту. Я точно это говорю, там есть такое настроение. Нельзя портить настроение Владимиру Александровичу. Я боюсь, что его не полностью информируют. А та информация, которая до него доходит, ну, является такой, скажем так, ну, заниженной по значимости, как вот эти вот информационные угрозы со стороны России. Да не публикации надо со стороны России бояться, а раскачивание общественно-политической ситуации в стране. Вот это страшнее.
Александр, а есть угроза вот действительно такой раскачки ситуации? Вот мира нет, как мы видим, да? Годовщина Майдана прошла под громкие новости об обысках в Музее революции достоинства. Решение Конституционного суда, не всегда понятно его телодвижение Кабинета министров по поводу карантина, да, который, ну, драконит людей на самом-то деле. Разве не хорошая ситуация для Майдана? Вы вот не видите сейчас, возможно, такой предмайданной ситуации? Любят украинцы зимой это все начинать?
Любят украинцы зимой от безысходности. Они это начинают уж, понимаете, украинцы действуют в данном случае рефлексируя и ответно. Складывается ситуация, когда невозможно терпеть, и другого выхода нет, и даже люди выходят на Майдан. Все попытки спланировать, подготовить и вывести людей на Майдан, по счастью, у нас увенчались провалом. Это происходит неожиданно и спонтанно, в том числе и для тех, кто страстно этого Майдана желает. Так вот, сейчас на фоне карантина, на фоне экономических неурядиц и грядущих экономических проблем люди не хотят протестовать. Люди больше озадачены вопросом, как выжить в этой сложной ситуации. Надеются, что там какие-то, может, компенсации придут, хотя откуда, денег-то нету. Но это важнее. А вот если начнутся неисполнение обязательств по бюджету, в том числе и по защищенным статьям, вот это может просто вытолкнуть людей на улицу. Тогда вопрос голодного выживания станет более значимым выживания от эпидемии коронавируса. Вот тогда, ближе к концу января, поначалу ближе к весне, вот там может как раз и начаться. Пока нет.
Вопрос Натальи Лигачевой. Наталья, насколько вот этот пул каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком, могут спровоцировать волнение в стране? Насколько они влиятельны, по вашим оценкам, сейчас вообще? Ну, могут ли они вот действительно эффективно в нужном направлении Российской Федерации раскачивать общественное мнение в сторону, которая нужна Кремлю?
Ну, наши социологические исследования, которые по нашему заказу проводят авторитетные компании, показывают, что влияние этих каналов растет и доверие к ним растет. К сожалению, то, что наша власть не обращает внимания на эти телеканалы должным образом, дает свои горькие плоды. И да, я считаю, что эта ситуация опасна. Кстати, я могу ответить по поводу Ахметова. Я не знаю, будем ли мы с ним разбираться, но по нашим наблюдениям и даже потому, что что происходило в Кривом Рогу сейчас перед выборами, да, когда там была снята кандидатура Вилкула, судя по всему, Ахметов становится одной из опор Зеленского. Так у нас уже складывается, что у нас не может ни одна власть существовать без либо опоры на кого-то из олигархов, как основного, или там двоих пула, или же наоборот делать из них врагов, да, основных своих, как Порошенко делал Медведчука основным врагом, и в итоге Медведчук зашел в парламент, а Порошенко лишился президентской булавы. Поэтому я считаю, что очень неправильное поведение в информационном пространстве и нашей прежней власти было, и нынешней власти. То есть то, что представляет действительно опасность, игнорируется. Мне кажется, что сейчас уже тоже у Зеленского есть такое, у его команды есть такой соблазн сделать на фоне Медведчука хорошо очень выглядеть проукраинским таким политиком, проукраинской команды, и делать опять-таки основным своим врагом. Я очень боюсь, если это тоже будет разыгрываться, как разыгрывалось Порошенко.
Спарринг-партнер такой удобный, да, Наталья?
Да. А при этом наращивается влияние этих каналов. И вы же прекрасно понимаете, что если бы у нас не было российского информационного влияния, не было бы массы тех событий, которые происходят в Украине, негативных. Не было бы. И было бы уже давным-давно более сплоченная политическая нация.
А, например, какие события вы имеете в виду, вот, спровоцированные пулом Медведчука?
Ну, сейчас это провоцируется, вот это вот раскачивание той же ситуации, неверие. Сразу они говорили о том, что коронавируса нет. Теперь они говорят, что с ковидом украинская власть не сможет справиться, что надо брать пример с России, что нам вообще без России не выжить. То есть это все раскачивается недовольство украинской властью. И при всей моей там критической настроенности, допустим, ко многим действиям украинской власти, я считаю это очень опасным на самом деле, потому что во время войны с внешним агрессором все-таки гражданское общество должно, критикуя, но поддерживать власть, да, то есть критика должна быть конструктивной. То же, что делают каналы Медведчука, это критика на уничтожение власти, да, на ее расшатывание и на раскачивание недовольства украинских граждан, что опасно во время внешней агрессии.
Наталья, ну вот для оценок, просто чтобы наши слушатели понимали масштаб проблемы, да, или явления, вот сколько людей, регулярная аудитория вот этих телеканалов ЗИК 112, News One, которые заходят на интернет-сайты, которые связывают тоже с Виктором Медведчуком, Знай UA и же с ними, вот как вы оцениваете эту совокупную аудиторию? Вот в Украине по приблизительным оценкам 35 миллионов людей, сколько подпадает под влияние этих каналов?
Ну, процентов 10 точно подпадает. Мне сейчас там цифры перед глазами у меня нет. И дело в том, что вот мы зафиксировали рост доверия, там, допустим, 6% населения, это Выборка репрезентативная по всему, до 12, там, допустим, телеканалу 112 за год. Да, это произошло. То есть мы сравнивали прошлогоднее исследование и это исследование. То есть, и рост популярности растет, и рост доверия к этим телеканалам растет.
А за счет чего растет доверие, как думаете?
Я думаю, что за счет такой очень грубой, активной пророссийской риторики, которая, с одной стороны, которая в то же время дополняется жесткой критикой власти. Мы же понимаем, что всегда люди, когда тем более попадают в такие вот кризисы, как сейчас экономические, все, они всегда начинают переносить свое недовольство ситуацией на, прежде всего, на власть. И эти объединяют это, что наша власть плохая, зато вот есть светоч где-то там в России, который уже вакцину сделал, у нас есть спасение, нас придет, спасет Путин. И люди всегда хотят какой-то крепкой руки, надежды с одной стороны, а с другой стороны всегда недовольны властью. И мы видим, что падает доверие и к Зеленскому, который еще год назад имел очень большой рейтинг доверия. Оно сейчас, ну, не стремительно, но падает. И в то же время растет желание вот этой сильной руки, которую многие начинают видеть в Путине, о чем им все время торочат на этих пророссийских каналах.
К нам присоединяется Александр Скипальский, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, первый начальник в 1992-94 годах, генерал-лейтенант по телефону. Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к вот такому сообщению от Главного управления разведки Минобороны Украины? И что интересно, это заявление службы связи с общественностью ГУР Минобороны. Ну вот вообще, делали это разведки, да, сообщать об очевидных вещах? Или есть какие-то причины, с вашей точки зрения, может быть, есть какие-то разведданные о каком-то компромате на Владимира Зеленского? Или вот друг, как говорят СМИ, новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов таким образом вот, ну, помогает, да, своему патрону политически. Как думаете, как трактуете это сообщение?
Ну, по-перше, вітаю всіх слухачів. Безумовно, що це не є сенсаційною новиною. Російські спецслужби продовжують кращі традиції царських, радянських розвідок і контррозвідок. В арсеналі їх форми методів підривної діяльності. Це питання стосунків з керівництвом іноземних держав вони розглядають через призму детального вивчення з метою, перше, вербовки, друге, сприяння проведення лояльної до Росії політики або компрометації. Це їхнє головне завдання, постійне і наполегливе. Прикладів я міг би вам сотні привести, починаючи з Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка, згадайте хоча б розписку, яку вони демонстрували, яку писав свій час Порошенко в аеропорту, коли його затримали. В кінці кінців Трампа і так далі. Тому це не є новина, це є форми, методи і одне з головних завдань спецслужб Росії. Що стосується відносно пана Зеленського, думаєте, що на нього дуже велике є досьє в Росії. Вони вивчили його сильні і слабі сторони, і тому активність їхньої ми бачимо на кожному кроці, в тому числі у всьому світі, по компрометації нашого керівництва. Хоча, безумовно, воно, тобто влада, не повинна давати підстав, а підстав для компрометації. Вони ж маскуються під реальні факти. Достатньо, щоб їх Росія використовувала. Тому я б хотів, щоб наші розвідки, контррозвідки попереджали і присікали російські акції нахабні, цинічні, як це вже було, ну, наприклад, от зроблено, там наша колега тільки що говорила, але вона не приводила, можливо, раніше факт, що було зроблено під стінами американського посольства декілька днів тому. Зверніть увагу на так званих пенсіонерів, це бойовики, які вже готові нищити Україну. Тому отут потрібно концентрувати головну увагу, а це все в більшості свої лозунги. На жаль, мушу прикро констатувати, що нинішній стан наших розвиток достатньо скромний і вимагає не зміни гравців в корисних цілях, а перетворення їх в дійсних бійців за інтереси української держави і нації. Повертаючись до вашого запитання, я хочу сказати, що новий керівник вже своїм життєвим прикладом показав, що він боєць. Але він молодий боєць. В Україні розірвана крона від дерева. Я знаю десятки професіоналів, які нюхом чують, якщо так примітивно сказати, де є рука Москви, але їх влада не використовує. І не використовує тільки тому, що ці професіонали ніколи не будуть розділяти підхід до грабування власної України.
Олександр Олександрович, ще один вопрос хочу вам задати. А от може ли бути такий сценарій, що воєнні розвідчики України узнали о том, що Кремль і Владимир Путін шантажують Владимира Зеленського, є якийсь компромат, причому не такий общий компромат, а достатньо серйозний компромат, либо на самого Владимира Зеленського, либо на самого Андрія Єрмака. І от в ответ, щоб упредити это именно, вот опубликовали такое сообщение, главное управление разведки Минобороны Украины, что вот, мол, скоро возможен компромат со стороны Российской Федерации, который есть на высшее руководство государства.
Что, я сказал, что подставы для этого есть. Я не думаю, чтобы, когда пан Зеленский зарабатывал миллионы там российских, снимающих российских фильмов, чтобы ФСБ просто так дивилася и не документувала его деятельность. І тому, якщо це так, і це потрібно, то в державних інтересах, значить, вони зробили правильно, але ну не до кінця професійно, тому що все це було чітко і зрозуміло суспільству, щоб вони не ставили особливо журналістів, а там і ви, щоб не ставили таких загадкових питань. Якщо це попередити від можливої акції такої, яка ну зашкодить і діючому президенту, і зашкодить інтересам національним, то це правильний варіант, хоча він не до кінця продуманий.
Да, ну стоило б, наверное, якісь документи, фамілії, хоч якісь доказательства намекнути, що имелось в виду от цього сообщення ГУР Міноборони. Я благодарю вас, це був Олександр Скіпальський, начальник Главного управління розвідки Міноборони України в 1992-94 годах, генерал-лейтенант. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, Олександр Васильевич, Київська область.
Слушаем вас.
Я согласен с Натальей Лигачевой и генералом Скипальским. Вообще, можно было одним словом только или одной строкой сказать. Ну, в вопросах чести адвокатов не бывает. Нужно быть ко всему готовым. А заявление ГУР, я считаю, ну, не совсем грамотным просто. Спасибо.
Спасибо. Вот такая реплика. Еще слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хотел бы поддержать начальника генерального штаба боевого генерала Хомчака, в чьем ведомстве находится эта военная разведка, которая сообщила нам, что Российская Федерация задумала дискредитировать нашего любимого президента Владимира Александровича Зеленского. Я хотел бы перечислить некоторые темы, которые могут поднимать кремлевские агенты, чтобы можно было их быстро обнаружить и сразу обезвредить. Во-первых, кремлевский агент будет говорить о том, что Зеленский продолжает торговлю с Российской Федерацией. Причем он будет называть это торговлей на крови и обращать внимание на то, что Зеленский покупает в России сырье, которого в мире навалом и можно купить где угодно, а продает туда двигатели для военных вертолетов, без которых путь-вертолеты не летают и не убивают людей. Еще кремлевские агенты будут говорить о резонансных расследованиях, таких как дело Шеремета, Иловайск и расстрел Майдана. Нельзя говорить о коррупции в окружении Зеленского и их связях с Россией, и о том, что военные преступления россиян в Украине замалчиваются, в этом тоже нельзя упрекать Зеленского, это не его вина, он никому ничего не должен. И нельзя упрекать Зеленского в пророссийских политиках в украинском парламенте и кремлевской пропаганде на украинских телеканалах, он тоже за это не отвечает. Поэтому мы все должны быть патриотами, проявить сознательность, сидеть тихонько и молчать в тряпочку и не поднимать эти вопросы, потому что иначе мы станем кремлевскими агентами, и за государственную измену нас арестует СБУ, которая, кстати, уже в Крыму в 2014 году проявила свою доблесть и в полном составе перешла на сторону России, но об этом тоже молчок, чтобы и этих тоже не дискредитировать. Спасибо.
Спасибо, иронию вашу уловили. Вопрос Александру Кочеткову. Александр, а вот вам хочу задать вопрос. Ну, я не знаю, это, возможно, конспирология, да? Ну, а возможно, есть козырь в рукаве у Владимира Путина, ну, какой-то такой очень жесткий компромат, ну, записи, я не знаю, видеозаписи, аудиозаписи, да что угодно. Если его опубликуют, и вот им сейчас шантажируют Владимира Зеленского или Андрея Ермака или кого-то еще, как отреагируют украинцы?
Да не сработает это. не сработает ровно по двум причинам. Во-первых, биография Владимира Зеленского в данном случае работает на него. Он снимался в таком количестве комедийных, там, полудетективных съемок, проб, там, каких-то капустников, какой-то ерунды, что любое видео, там, материал достаточно убедительный, всегда можно объяснить, что это был один из рабочих материалов на каких-то съемках, и публика охотно в это поверит. Действительно, такое могло быть. То есть смонтировать из каких-то рабочих материалов можно, бог знает что. От сексуальных сцен до употребления веществ. То есть это раз. Второй момент. Ну, 7 лет идет противостояние. Об этом, слава богу, понимают и знают все. Поэтому отношение к информации, проистекающей оттуда, ну, крайне скептическое. Я обращу ваше внимание. Давид Жванья оттуда выступил, из России выступил, да, не находясь на территории Украины, и обвинил там высшее руководство Украины в каких-то преступлениях. Никто не отреагировал. Сказали, это оттуда идет, поэтому это не серьезно. Хотя он говорил о серьезных вещах. Давиду Жванье пришлось приезжать сюда, в Украину. Тогда его свидетельства начинают иметь какой-то вес. То есть, слава богу, определенный иммунитет по отношению к фейковым информационным операциям из России у украинцев есть. Но это никак не помогает, никак не компенсирует того, что у нас отсутствует наступательная информационная политика по всем направлениям. Мы не только не должны верить в то, что происходит, там, то, что идет из России, какие-то там инсинуации, выдумки и фейки, но мы должны противопоставить свою активную, базирующуюся на объективной информации позицию. Нам нужна стратегия действий, в которую люди будут верить значительно охотнее, чем в придумки той страны. Вот этой стратегии действий мне не хватает.
Ну вот проблема в том, наверное, что российские нарративы и месседжи могут распространяться не только из той страны, да, но и внутри Украины есть же плацдармы и достаточно мощные, Александр.
Да, есть. И, кстати сказать, были моменты в свое время, пытались как-то противодействовать. Мы помним, что там арестовывали представителей, скажем, российских средств массовой информации, Кирилл Вышинский там и так далее. Мы помним. Но надо обратить внимание. Вот тут вспоминают Медведчука и все такое прочее. Но они набирают эти каналы популярность не только потому, что они там рассказывают, как Наталья говорила, там описывают красоты и успехи Российской Федерации. Да нет, они подходят достаточно объективно к ситуации в Украине. То есть то, что говорят на этих каналах, созвучно с настроением определенной части разочарованных украинских граждан. И они привлекают достаточно ярких экспертов на участие в этих передачах, хотя приглашают и представителей власти, которые в ряде случаев выглядят менее убедительно, чем критики. И все это работает. Где, скажем, профессиональным экспертам, мне в том числе, площадка проукраинская, на которой я спокойно мог бы рассуждать, в том числе и критикую власть, а за что-то ее поддерживаю. Но нет таких площадок. Все вынуждены идти туда, чтобы каким-то образом высказать свою позицию. Нет, власть не создает этих площадок. Тут мы проигрываем. То, что распространяется информация пророссийского содержания, производимая в Кремле, это не так страшно, как то, что действия, которые делает политическая сила Медведчука и куча ей сопутствующих, в том числе, честно говоря, как ни парадоксально, но я их называю реваншистами, реваншисты пророссийского направления, не реваншисты про европейского направления в окрае с Порошенко, координируют в ряде случаев свою деятельность.
Спасибо большое. Наше время заканчивается. Это был политический аналитик Александр Кочетков, Наталья Лигачева, медиаэксперт и генерал-лейтенант запаса Александр Скипальский. Не переключайтесь, мы продолжаем. Сейчас новости от Егора Устинова.
Мобильный госпиталь для больных COVID-19 развернут в Славянске Донецкой области на базе областной психиатрической больницы. Об этом в комментарии «Донбасс Реалии» сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он напомнил, что правительство выделило 118 миллионов гривен на развертывание 3 полевых госпиталей в Киеве, Одессе и Донецкой области. Первоначально планировалось открыть госпиталь в Краматорске, но потом областная администрация выбрала Славянск. В больницах УРДО дефицит лекарств для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает так называемый Минздрав ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По данным ведомства, госпитальные базы обеспечены профильными группами лекарств на 35%. Кроме того, в ряде больниц Донецкой и Макеевки наблюдается задержка поставок медикаментов и медицинских изделий. Проблемы с поставками лекарств связывают с дефицитом на рынке России. Европейский Союз продолжит экономические санкции против России на 6 месяцев без обсуждения. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе. Решение должны принять 10 декабря, когда состоится встреча лидеров ЕС. Напомню, что Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности и независимости Украины. Выявленный вблизи Луганска новейший российский комплекс управления беспилотниками «Наводчик-2» никогда не состоял на вооружении в Украине. Это очередное доказательство участия России в конфликте на Донбассе. Об этом заявляют представители Украины в миссии ОБСЕ, передают Укринформ. По данным миссии, «Наводчик-2» предназначен для разведки и выполнения спецзадач. В ноябре его впервые с начала боевых действий зафиксировали на Донбассе. Украинская миссия при ОБСЕ напоминает, что ранее неоднократно фиксировала военную технику исключительно российского происхождения. Россия, напомню, отрицает все обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы.
Друзья, это вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки, активное участие в эфире. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».